Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии сегодня автор книги «Бутырка», журналист, преподаватель Высшей школы экономики Ольга Романова и представитель партии «Яблоко», представитель правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин. Тема нашего разговора – «Тюрьма в путинской России». И под заголовок я взял из книги «Бутырка», немножечко его изменил. «Не думай, что тебя это не касается, там можешь оказаться и ты». Как и герой этой книги. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 10 46, абонент радио «Свобода», смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 28 01, ну и электронная почта есть, mail @radio-svoboda.ru, так что задавайте свои вопросы Ольге Романовой и Андрею Бабушкину. Тема, по-моему, очень актуальная для всех нас, как русская пословица говорит, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Я начну с разговора с Ольгой. Оль, скажите, пожалуйста, вот когда вашего мужа арестовали вот по заказному такому бизнес-делу, приходило ли вам в голову, что вы об этом начнете писать вместе с ним?
Вы знаете, я была замужем за бизнесменом, и я знала твердо, что бизнес требует тишины, что бизнес требует тихого решения вопросов, что мой муж эти вопросы решать умеет. И он, в общем, даже начал решать эти вопросы, и мне казалось, что это нормально, все люди делают это. То есть это не то чтобы ненормально, но таковы правила игры. Если ты хочешь остаться на свободе, ты должен каким-то образом эти вопросы решать, и все договариваются, и ты договоришься. Благо, к тому времени желающих договориться было предостаточно. И я, на самом деле, мужу страшно благодарна, что он сам в какой-то момент довольно быстро сказал, что он другой человек, и он вообще жалеет о том, что он думал, что вопросы в России можно
порешать.
Порешать, да. И не я была инициатором публикации, вообще я не автор, я почтальон, я соавтор, и писала какие-то параллельно свои женские дневники, то, что я видела в «Бутырке». А так, конечно, это в основном его дневник, его тюремный дневник. И ну, мысль была моя, и когда его арестовали, все, что я успела ему сказать, так это пиши. Не думаю, что это можно опубликовать, чтобы не сойти с ума.
То есть это в каком-то смысле был такой, ну вот, спасительный отдушина для него, для Алексея, да?
Да, это то, чем может заниматься крайне деятельный человек, привыкший к большому интеллектуальному труду в условиях тюрьмы.
Ну, и я просто уточню, вот ваш муж Алексей Козлов, он все-таки достаточно, ну, как бы его определили в тот момент, он средней руки бизнесмен, да, был?
Ну, по московским меркам. По московским меркам средней руки бизнесмен абсолютно, да, Рублевка, Николина гора, да, поместье, да, пять раз в году отдых, да, большой парк, да, ну, в общем, автопарк я имею в виду. Средней руки, ну, несколько миллионов долларов, да, он стоил несколько, может быть, до десятка. По региональным меркам, да, конечно, богат, по московским более чем. И очень во всех отношениях средний, я имею в виду, голосовал всегда, ходил на выборы за Путина, за Медведева, за кого скажут, в общем.
То есть лояльный человек.
Весьма лояльный человек. И я удивляюсь, как замечательно, ловко и прекрасно работает эта система. Меньше чем через там пару-тройку месяцев я обнаружила стойкого бойца и человека с совершенно иными взглядами.
Угу. Ну, а что же его все-таки подвело? Вот почему возникло это столкновение с системой? Я понимаю, что там бизнес-конфликт, сенатор, так сказать, такой, который мстительный, злобный, там товарищ действительно хорошо известный по Москве многими разными историями. То есть это все понятно. И тем не менее, ну, можно же было уйти от этого от всего, отказаться попытаться, ну, отыграть эту игру, да, сдать то, что ему хотелось приобрести, например.
Конечно, можно было, и я бы с удовольствием бы все это отдала, но дело в том, что, да, собственно, и все давно уже отдали. Не подумайте, что заказчика, в общем, взяток давали много. И я об этом рассказываю 3 года, пишу заявление в Генеральную прокуратуру, ответы меня поражают. То есть мне никто ни разу не ответил, что надо же, как интересно. Кому-кому там взятки давали, сколько-сколько миллионов долларов, что-что-что, мне все пишут, да нет, ваш муж арестован законно. Я, в общем, не про это спрашиваю, я насчет взяток интересуюсь. В администрацию президента я писала, а правоохранителям были 2 ответа. Первый ответ – вы имеете право обратиться в суд. После того, как я написала о взятках, я переспросила, просила уточнить, что имеется в виду. Мне ответили, что власть в России делится на исполнительную, законодательную и судебную. Так, чтобы
и
я
они
понимала.
Разделены вообще.
Да. И совершенно администрация президента к этому не имеет никакого отношения. Но я плюнула и перестала. Ну, собственно, муж гораздо быстрее все сообразил, что договариваться нельзя ни о чем, потому что не было предложений договориться ни с кем, кроме как купить следствие. Вот, собственно, и все.
Ну, вот я обращусь теперь к Андрею Бабушкину. В общем, сюжет понятный. Российский бизнесмен оказывается в бизнес-конфликте с более сильным товарищем с административным ресурсом, заказное дело, ожидание какое-то там год примерно, да, когда оно тянется, наконец его вдруг, как кажется, вдруг арестовывают, и следует предложение, так сказать, вот заплатить некие суммы, чтобы перебить этот административный ресурс и хотя бы выйти на свободу. Вы с таким сталкивались вообще?
Ну, по роду своей деятельности, как руководитель правозащитной организации, мы с подобными ситуациями сталкиваемся постоянно. Это такая ситуация, это, наверное, один из символов современной России, когда кем бы ты ни был, какими бы деньгами ни владел, какой бы пост ни занимал, ты не можешь чувствовать себя уверенно, ты можешь всегда столкнуться с кем-то более сильным, и не обязательно даже тебя надо арестовывать, тебя можно, в общем-то, возбудить уголовное дело, не беря тебя под стражу, но тебя арестовывают для того, чтобы у остальных было понимание того, что они всего лишь маленькие винтики, маленькие пешки. Если они не будут делать так, как им приказывают, то в этой ситуации и для них ничего не гарантировано.
Да, ну то есть этот следственный механизм, который существует в виде Следственного комитета МВД, прокуратуры, теперь Следственного комитета отдельно, в общем, он работает как машина по зарабатыванию денег для тех, кто находится внутри этого механизма.
Ну, сказать, что все следователи – это люди, которые являются жрецами коррупции, я, наверное, не могу. Я часто сталкиваюсь с честными следователями, я часто сталкиваюсь с честными прокурорами, сталкивался со следователем, который, ну, вот, стоял перед соблазном, ему хотели заплатить 4 миллиона долларов, и он долго колебался, и все-таки вот человеческое в нем победило вот эту звериную тягу, страсть к деньгам. Но, к сожалению, механизмов эффективных выявлений коррупционеров, механизмов общественного контроля не существует. И понятно, что в условиях, когда человека за экономические преступления можно без труда взять под стражу, когда нет независимого суда, когда нет независимого, фактически нет независимых средств массовой информации, когда только первые шаги делают общественный контроль, в этих условиях, конечно, такие люди чувствуют себя очень вольготно. Мне даже известна ситуация, да, когда под эгидой одной из следственных структур действовала такая группа, которая выдавала себя там за бизнесменов, а сами они были штатными провокаторами, и потом они писали заявление, что якобы что-то у них вымогали, и они и кочуют, и сделав дело, и Генеральная прокуратура в упор просто не замечает этих людей. Я убежден, что при нынешней Генеральной прокуратуре, при нынешнем подходе Генеральной прокуратуры изменения такой ситуации невозможно.
Да, но я напомню, что, кстати говоря, только что вот буквально осужден зампрокурора Северного административного округа Вячеслав Трофимов на 13,5 лет. Такой редкий случай. Вот юрист первого класса вымогал огромные суммы у разных людей, ну, вот в частности, там у потерпевшего Bentley Continental стоимостью 180 тысяч долларов и катер стоимостью 160 тысяч долларов. То есть так скромно, в общем, брал. при этом и не решал вопросы, то еще и по понятиям, как бы вот по этим был неправ.
Вы знаете, я не сторонник, честно говоря, для того, чтобы коррупционеров давать огромные срока. Мы таким образом коррупцию не победим.
Вы как Медведев хотите их штрафовать?
Вы знаете, я бы все-таки больше, наверное, все-таки лучше, чтобы люди отвечали рублем, а не свободой, потому что коррупционеру никогда его не остановит страх. Это не тот человек, который думает, ага, поймает или не поймает. Он уверен в своей непоколебимости. Путь-то здесь, выход здесь в другом. Здесь необходимо менять менталитет, культуру людей. Коррупция – это явление культурное, это не явление, связанное с тем, что плохо кто-то кого-то ловит. А вот те ужасы, что в книге Ольги описаны, что творится в Бутырской тюрьме...
А это мы обсудим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Нуждается ли партия власти в том, чтобы Путин возглавил ее предвыборный список? Об этом спорят депутат Госдумы Сергей Марков и политолог Марк Курнов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. У нас в гостях автор книги «Бутырка», которая вышла в издательстве АСТ, только что рекомендую, хорошая книга, журналист, профессор Высшей школы экономики Ольга Романова и представитель партии «Яблоко», председатель правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин. Мы вот остановились на слове «менталитет». Я к Оле обращусь. Все-таки мне так кажется, что кроме менталитета, вот что-то нужно менять и в самой системе. Вот сказал Андрей, честный следователь, а вы встречали такого?
Да, я встречала очень много хороших людей и в системе МВД, и в системе... Я вот прокурор не встречала, может быть, они есть, наверняка есть, но вот мне не встретился честный прокурор. Очень много хороших людей встречаю в системе ФСИН, в тюрьме. Мне раньше казалось...
То есть тюремщиков хороших?
Тюремщиков, вы знаете, их просто очень много. Может быть, даже... У меня сейчас уже возникла мысль, чем дальше мы уезжаем Москвы, тем больше я встречаю в этой системе людей удивительно нравственных, и я уже начинаю так думать, врачи, учителя, вот как-то об этом начинаю думать, честное слово. В Москве, в Бутырке творится ужас, вне всякого сомнения. Но вы знаете, меня что поразило во всей этой истории, я вернусь к менталитету чуть-чуть, конечно, что, вы знаете, когда с тобой случается какая-то страшная очень вещь, ты первое время думаешь, боже мой, за что, в общем, такое эксклюзивное такое, да, наказание, извините меня, что я уже ёрничаю, потому что 3 года уже как, а потом самый ужас наступает, когда ты понимаешь, что таких, как ты, даже не сотни и даже не тысячи. Когда ты встречаешь женщин и мужчин в этих очередях и узнаешь все эти истории, и вдруг понимаешь таких историй, их тысячи. Каждый может попасть в это. И глупо кричать: «Ах, помогите мне!» Нет, нужно помочь нам всем. От того, что кто-то поможет одному человеку, было бы, конечно, здорово, но надо помогать всем. Потому что, знаете, что самое страшное, мы все говорим коррупция, мы все говорим, вот есть заказные дела. Все об этом знают. Президент об этом говорит, премьер об этом говорит, все знают, ах, заказные дела.
Но
давайте одно.
Заказывают сами.
Давайте одно возьмем дело. Одно. В регионе, маленькое, ну хоть одно. И накажем одного судью, и накажем одного следователя, ну хоть рублем, ну хоть с работы с ним. Давайте хоть покажем, что да, оказывается, и правда бывают. И вот люди понесли наказание, и теперь они не получают пенсию 60 тысяч рублей, как получают федеральные судьи, да, получают пенсию, как все.
Знаете, ну вот это дело с Яной Яковлевой, да, и вот с этими попытками там пришить чуть ли не торговлю наркотиками. За химические всякие препараты, которые для другого, то есть они могут, конечно, использоваться для этого, но для другого использовались совершенно. Оно, в общем, закончилось в некотором смысле хэппи-эндом, хотя без наказания злодеев, как вы хотели бы, собственно. Ну, некий хэппи-энд уже есть. Это, наверное, определенный прогресс, хотя и не утешение для тех, наверное, сотен и тысяч людей, которые попали вот под этот механизм заказных дел, тем более, что я подозреваю, что эти замечательные следователи, замечательные в кавычках, они просто делятся друг другом опытом, как обслуживать рейдерство, как, значит, зарабатывать эти миллионы на взятках, на закрытии и открытии уголовных дел. В общем, вот все-таки Мне так кажется, что что-то нужно было бы менять в самой системе, ну, например, вот эта пресловутая статья, по которой попал ваш муж, да, она же используется как раз как механизм рейдерства, когда хозяйственный спор превращается в некое мошенничество, так,
Коль? Ну, 159-я статья очень известная, к ней обычно идет хвостом 174-я для того, чтобы добить до срока, который был заказан.
Это отмывание идет, да?
Нет, это, вы знаете, у нас даже круче, нам дали 5 лет за попытку легализации, то есть это трепанация черепа, да, угу. у нас удивительно, мне казалось, дело, да, что нет потерпевшего, нет ущерба, не заявлен, ну, то есть вообще ничего, да, ни государству, ни частным лицам, ни компании, никакого ущерба не нанесено, никаких заявлений нет об ущербе, и в приговоре нет, и потерпевшего нет, но вот при этом как-то 8 лет лишения свободы по этим замечательным статьям. Я так до сих пор не понимаю.
Да, потом скостили до 7.
Да, но я все равно не понимаю, как вот с удовольствием депутаты обсуждают, что надо изменить эту статью, что надо за экономическое преступление давать экономическое доказание, что если человек возместил ущерб, там, 5 ущербов, 7 ущербов, он может выйти. Ребят, а нам без ущерба до звонка сидеть? Нам-то чего возмещать? А и сколько таких без ущерба? Я не забуду никогда, когда я пришла к Петровичу, начальнику колонии в Тамбове, а он сидел, раскладывал бумажки на левую сторону, на правую сторону, на левую сторону, на правую сторону. Он сортировал экономических. Эти настоящие, эти заказные. Настоящие заказные. Петрович, замечательный человек, да, пожилой мужчина. Я говорю, скажите, пожалуйста, как вы это делаете? И зачем? Ну, зачем, понятно, он хотел заказным дать несколько лучшие условия, порядочный человек.
Ну, то есть режим разный.
Да. Ну, да, он сказал, что, ну как, ну, берешь приговор, читаешь, да, нет ущерба, заказной, есть ущерб, да, вот налево будешь в котельной работать, да, ну, вот так. Петрович это понимает.
Андрей, а что предлагают правозащитники, скажем, вот действительно в связи с тем, что Российский уголовный кодекс позволяет превращать хозяйственные споры вот в эти псевдоуголовные преступления, по которым люди получают реальные сроки?
Вы знаете, Ольга абсолютно права. Здесь, конечно, здорово помочь какому-то конкретному человеку, но надо в целом системно поменять ситуацию. Что ее может поменять? Первое – это изменение критериев деятельности следственных органов. Они должны прекратить ориентироваться на вал. Они должны четко понимать, что если ты незаконно посадил человека, то вся цепочка, которая стоит за этим законным приговором, она рухнет, и это станет самым главным показателем деятельности данного подразделения. Второе – сейчас все ратуют за увеличение независимости следствия, создание следственных органов вообще абсолютно независимых, и от прокуратуры, там, и от Господа Бога, от кого угодно. А я вот с такой независимостью следствия не согласен. В тот момент, когда следствие было не при ОВД, а когда это было следствие УВД, порядка было больше.
Начальник это на низовом милиции, уровне.
На низовом уровне, на городском уровне, на федеральном уровне. Извините меня, что мы с вами сегодня видим? Сегодня прокурор – это просто такой проситель. Он приходит в Следственный комитет при прокуратуре, говорит, я вношу вам представление, устраните недостатки, говорит прокурор. Над ним посмеялись и ответили, извини, твои требования для нас не обязательны. Я бы ужесточил прокурорский контроль за прокурорским следствием. Далее.
Следствие будет вообще независимое, да, Следственный комитет, он отдельно от прокуратуры.
Я очень боюсь этого монстра под названием Следственный комитет. Я вижу увеличение количества подобного рода ситуаций, когда в первую очередь успешно будут прокатывать через суд две категории дел. Дела коммерческие и дела пиаровские. Необходимое руководство следственных органов для того, чтобы делать себе пиар вот за счет каких-то ситуаций. Следующая мера. Я думаю, необходимо провести обобщение судебной практики в Верховном суде, провести пленум Верховного суда, чтобы все-таки четко определить критерии, где заканчиваются гражданско-правовые отношения и начинаются уголовно-правовые отношения. Потому что одним из самых главных критериев, главных признаков заказного дела является превращение заведомо экономического спора, где существует гражданско-правовая подоплека, вот в якобы имевшее место уголовное преступление. Следующий шаг, конечно, здесь необходимо, как мне представляется, расширять практику применения 76-й статьи Уголовного кодекса, прекращение дела за примирением с потерпевшим. Там, где потерпевшего нет, да, ну, кроме случаев, конечно, когда человек погиб, когда необратимые последствия, или там, где потерпевший простил обвиняемого, там необходимо, чтобы дела прекращались не только небольшой или средней степени тяжести, как это происходит сегодня, но и дела тяжкие, а может быть, даже и особо тяжкие преступления. Ну, и самый главный шаг. шаг. Я считаю, что как вот мы сегодня пытаемся создать, правда, пока очень плохо, пока очень не очень удачно, но тем не менее первый шаг мы сделали, мы пытаемся создать общественный контроль за условиями содержания людей в милиции, в следственном изоляторе. Я, кстати говоря, являюсь, недавно был избран заместителем председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Я убежден, что нам необходимо вводить общественный контроль за судами и за следствием. Но не в том плане, чтобы общественник имел право ногой открыть дверь, взять уголовное дело и дать следователю указания, а в том, чтобы элементарные вещи, которые являются несомненным нарушением прав человека, могли выявляться, придаваться гласности, и тот, кто их допустил, он имел возможность на это повлиять. Еще один очень важный шаг, понимаете, у нас совершенно мертвый судебный надзор. Если мы с вами раскроем 48-ю статью, 48-ю главу, извините, Уголовно-процессуального кодекса, мы увидим, что возможности устранить судебную ошибку в надзорном, в судебном надзоре практически нету. Это скорее чудо. То есть я знаю адвокатов, которые там, не знаю, за год 100 жалоб пишут. Я говорю, а сколько у тебя приговоров пересмотрено? Он говорит, ни одного. Суды мне отказывают. А общественные организации Уголовно-процессуальным кодексом 2001 года и вовсе лишены права обращаться в надзорном порядке. Если раньше хоть каким-то образом через общественную организацию можно было повлиять на несправедливый судебный приговор, сегодня такой возможности нет.
Что вам понравилось из того, что Андрей предлагает, с учетом вашего личного опыта?
Вы знаете, конечно, я очень большой надеждой смотрю на общественные организации, на любые общественные организации.
Хотя в книге посещение, помните, там СОРТ, товарищей.
Да, общественная палата.
Это было смешно, в общем, это было, читать. Да. Грустно и смешно.
Да, даже и сейчас вот на заседании общественной палаты Канабих ко мне подошла и сказала: деточка, ну, если вы хотите, чтобы ваш муж вышел, надо об этом поменьше говорить, тогда, конечно, он выйдет. Хорошие. Я до сих пор удивляюсь. Ну, то есть можно, конечно, молчать и сгинуть, а если кусаться, можно какую-то сметану под собой сбить, да, и как-то попытаться выбраться, поскольку... Только публичность, только вмешательство общественных организаций. Собственно, упомянутая Яна Яковлева, мы с ней познакомились, а потом очень подружились как раз на этом деле. «Бизнес-солидарность», организация, которую Яна после выхода из тюрьмы чудесного своего организовала, она и помогает, и помогала, и я вступила в нее. И самые разнообразные... И политические, на самом деле, движения, и в том числе «Яблоко», к которому я периодически обращаюсь, вообще помогают здорово.
То есть главная надежда все-таки на общественность.
Только
на то, что она будет как-то активизироваться. Ну, в этом смысле, конечно, я думаю, что гражданское общество, если будет просыпаться, с учетом того, сколько людей сидит в тюрьме и сколько из них сидит незаконно и неправосудно туда отправлено, то, наверное, это тоже один из сигналов на будущее. Я напомню, у нас в студии Андрей Бабушкин и Ольга Романова, автор книги «Бутырка». Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода» наш разговор. И я напомню, что 21 декабря в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир» ведущая Ирина Лагунина. «Кавказ» по поводу беспорядков в Москве. Что он думает?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российское посольство Беларуси обратилось в белорусский МИД с просьбой предоставить дипломатам возможность встретиться с гражданами России, задержанными во время разгона акции оппозиции в Минске. Правила регистрации в крупных городах могут быть изменены в случае, если представители национальных меньшинств не будут соблюдать местные обычаи. Об этом заявил во вторник премьер-министр России Владимир Путин на встрече с болельщиками футбольных клубов премьер-лиги и клубов Северного Кавказа. Вступил в силу оправдательный приговор главному редактору газеты «Химкинская правда» Михаилу Бекетову. 10 декабря городской суд подмосковных Химок отменил приговор Бекетову, согласно которому он был признан виновным в клевете на мэра города Владимира Стрельченко. Европейская комиссия назвала неприемлемой ситуацию, сложившуюся в последние дни с авиасообщением в ряде стран Европы. Заявление члена Еврокомиссии, ответственного за проблематику транспорта, Сима Калласа, ответственность за задержки и отмены рейсов возлагается на компании, управляющие аэропортами. Парламент Ирака сегодня утвердил состав нового правительства во главе с Нури аль-Малики. Одобрены кандидатуры 29 министров, в том числе премьера. Утверждена также программа нового правительства, направленная на борьбу с терроризмом. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о своей отставке. Джуканович, почти 20 лет занимавший высокие посты в руководстве Черногории, заявил, что после того, как на прошлой неделе страна официально стала кандидатом на вступление в ЕС, сложились условия, позволяющие ему покинуть свой пост. Румыния и Болгария не вступят в Шенгенскую зону в марте 2011 года, как предполагалось ранее. Против этого выступили Берлин и Париж. Для принятия решения о вступлении необходимо согласие всех стран ЕС.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Микрофон Михаил Соколов. В нашей московской студии автор книги «Бутырка», профессор Высшей школы экономики, журналист Ольга Романова и представитель партии «Яблоко», представитель правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин. Мы продолжаем разговор о тюрьмах путинской России. 8-800-200-22-12, телефон, пейджер 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903-743-2801. Я все-таки хочу еще пару слов, чтобы было сказано о Бутырской тюрьме, которое, описанию которой, конечно, посвящено очень много места в книге. Ну, понимаете, это, что меня потрясло, это действительно такое коммерческое предприятие с участием государственных служащих описано. То есть, каким образом государственное учреждение превратилось в такой тюремный, я даже не знаю, ларек, вертеп, что угодно, где можно купить все, и начальник говорит заключенному, причем еще, так сказать, не получившему, по-моему, приговор, то есть человеку, в общем, не признанному преступником, что ты тут поступаешь не по понятиям. Вот он ему дает такие советы. Ты слушайся смотрящего, вот тогда ты будешь поступать по понятиям, а тут какие-то жалобы тут пишешь и так далее. Андрей, это нормально вообще вот такое, то, что про Бутырку мы узнаем?
Ну, вы знаете, такой тип начальников сложился в 80-е годы, когда вместе слились представители тюремной субкультуры и представители тех, кто за ними наблюдал. Мы с такими сталкиваемся нередко. Во многом, конечно, все зависит от личности начальника управления. В Москве были и в истории Бутырки были хорошие, светлые страницы. Был такой прекрасный начальник Геннадий Николаевич Орешкин в 90-е годы. К сожалению, система его съела. Вот. Были и после него хорошие начальники. Но что мы видим сегодня в Бутырской тюрьме? Мы видим, что очень тяжело попасть на прием к представителям администрации, очень тяжело сдать медикаменты. То есть уже приходя в комнату приема передач, мы видим, как искусственно создаются такие барьеры, когда человек может либо не реализовать свое право, либо должен искать какой-то путь, какую-то щелочку, куда можно засунуть какую-то денежку для того, чтобы право было реализовано. Приходят адвокаты, их ставят во вторую очередь после следователей. Мы очень долго с этим боролись. Приходят люди на свидание, таким образом организованы свидания, да, что комната свиданий пропускает меньше людей, чем можно. То есть всюду создаются искусственные ограничения,
чтобы направленные, платили.
Да, на одну единственную задачу – заработать побольше денежек. И возбуждали уголовные дела против сотрудников, и меняли начальников, и переводили туда-сюда. Но я убежден, до тех пор, если покончить с коррупцией в тотальном масштабе, в тюрьме можно одним очень простым и очень сложным способом. Ну, если мы ее закроем, тогда коррупция просто найдет все другие каналы. А этот простой и сложный способ – это поставить во главе тюрьмы порядочного, честного человека.
Ох, другого способа… Да. А мы... хорошо бы во главе страны поставить порядочного, честного
Вы
человека,
знаете,
да?
Сказать, что нельзя найти честного начальника – это не так, понимаете? Любая система этих людей производит. Другое дело, что у власти должен быть заказ на такого человека. Ведь вы не забывайте…
Ну, были... опять же, мы упираемся тогда вот в эту точку высшей власти. Понимаете, если вы создаете монархическую систему, у вас монарх должен дотягиваться докапываться до последнего тюремщика, условно говоря, на Камчатке, да?
Ну, понимаете, в чем дело? Дело в том, что возможны различные механизмы попадания такого человека во главе тюрьмы. Первый, самый простой механизм. Приходит хороший начальник управления, он ставит своего человека. Второй, власть хочет этого. Третье, общественное мнение настолько возмущено, настолько шокировано.
Вот дело Магнитского оно... было возмущено, там сменили же начальника.
Сменили начальника, нет. Там произошли определенные улучшения после дела Магнитского, понимаете?
Ну, его перевели, этого начальника первого зама в четвертый, а четвертый это лучшая тюрьма России, европейская тюрьма Медведкова.
Ну, сейчас
и
она...
И теперь там будет то, что в Бутырке
сейчас творилось. Она, к сожалению, тоже у нас на нее немало жалоб на четвертую. На четвертую, знаете, что, в чем вообще четвертый сезон, я хочу сказать хорошую, интересную вещь. Это было первое СИЗО в Москве, которое ввело в практику деятельности книгу жалоб и предложений. То есть любой человек мог взять книгу и написать, что я вообще возмущен то, что здесь происходит. И эта книга работала. То есть вот такие механизмы, ну, скажем так, это не решение проблем, а смягчение проблем, они существуют. Сделайте электронную почту, сделайте сайт тюрьмы, сделайте книгу жалоб и предложений, сделайте дни открытых дверей, сделайте возможность, сделайте телефон доверия, и где-то это позволит такой уровень коррупции снизить. Но победить его можно только путем принципиального, грамотного, уважаемого, честного начальника.
А я вот думаю, что только изменением политической системы в стране, но, может быть, кто-то...
Это в целом, если мы с вами говорим о системе в целом. Но мы с вами, вы должны быть, смотрите, были 90-е годы, и во главе Псковского СИЗО был совершенно уникальный человек, сегодня, к сожалению, покойный Геннадий Иванович Федотов, который смог сделать так, что у него половина всех заключенных СИЗО были обеспечены работой и получали нормальные заработки на уровне Пскова, понимаете? То есть даже в условиях разрухи, развода, отдельный человек порядочный может очень много сделать. Хотя, конечно, не все.
Нет, хорошие люди есть везде, и в этой системе тоже, и действительно я их много встречаю, но проблема в том, что если идет отрицательная селекция на уровне верхних эшелонов власти, то почему бы ей не быть и ниже.
Она затрагивает всю систему, да.
Когда хорошие люди не удерживаются.
Да, начиная от младшего инспектора, то есть если ты честный младший инспектор, у тебя больше проблем, чем у того, через которого идут деньги и наркотики.
Так, Наталья нам пишет. Самое ужасное, что у нас система наказаний делает из людей окончательно уголовников. Это не тюрьмы, а лагеря, в которых выживают только, ой, я извиняюсь, животные, и то вряд ли. Страна полностью превращена в уголовную, конца края не видно. Оль, вы что-то ответите на это? Вы же видели это своими глазами.
Вы знаете,
не
да.
совсем так ведь выживают.
Нет, вы знаете, в тюрьме выжить очень тяжело, вне всякого сомнения. Но... Можно, во-первых, можно. Во-вторых, вы знаете, чем дольше длится вот это все мое собственное погружение в эти условия, тем чаще я вспоминаю, извините меня за выражение, Эдмона Дантеса и графа Монте-Кристо. Везде есть свои аббаты, их можно встретить, и можно за них зацепиться, и из, действительно, если уж я выражаюсь терминами Натальи, полузверёныша, да, пытаться стать человеком. Как это уже неоднократно было в нашей истории. Вспомните классиков этого жанра. Я своими глазами видела, как зэки, уже осужденные в Тамбове, 22-летнего парня, детдомовца, попавшего в зону и не умевшего, как выяснилось, ни читать, ни писать, сидели, учили по газете, по новой газете, какие-то буквы, да, и парень тянулся, зэкам было интересно, они понимали, что они делают доброе дело, они это осознавали, что это хорошо. Ну, всякое, конечно, бывает, но, вы знаете, мне кажется, на свободе больше шансов ожесточиться.
Давайте мы подключим слушателей. Тут у нас два звонка ждут давно. Валентина Николаевна из Москвы.
Здравствуйте. Я, во-первых, хочу сказать, что на днях, кажется, 20 декабря в МК была беседа с Гдляном. Я этого человека еще 20 лет назад очень зауважала, ходила на все митинги, писала в газеты два письма, как самые такие убедительные и красивые, как мне казалось, передала ему. В общем, и сейчас в этой газете, вот, он пишет в МКшке, он пишет о том, как надо бороться с коррупцией. Во-первых, конфискация обязательно. Во-вторых, садить в тюрьму. А штрафами, говорится, дело не кончится хорошему. Вот я советую прочесть эту газету. Она очень интересная и полезная. В смысле, не газету, а статью. Второе. Я вот получила в ноябре ответ из милиции. МОБ, то есть отдел милицейской безопасности, значит, и дурь, в общем, слово на слове неправда. Не уважает настолько человека. Пишут, к вам приходила комиссия. Никто не приходил. Не говоря о том, что я, когда беседовала, сказала, комиссия не нужна. Мне не нужна. Мне нужен человек один с аппаратурой, который у вас
Валентина есть. Николаевна, значит, давайте мы, значит, вот что сделаем. Это все-таки ваш частный случай. Тут, кстати, хотя довольно частый. Вот, например, нам еще пишет госпожа Савельева тоже, что приходится обращаться в прокуратуру о нарушении законодательства. Прокуратура, не читая, отправляет документы в нижестоящую прокуратуру и так далее. Приходят отписки. Но это, видимо, опять же, стандартная такая ситуация. Ну, а что Агдляне Андрееву скажете?
Ну, я
Он
вообще
такой сторонник смертной казни.
Вы знаете, если говорить, понимаете, есть разные взятки и взятки. Когда молодой пацан-милиционер взял там взятку в 300 рублей, это одна ситуация. Не надо ни квартиру отнимать, ни свободу отнимать. Просто выгоните его из милиции и решите возможности деньги брать. А когда человек специально создает провокацию для того, чтобы лишить кого-то бизнеса, имущества, а может быть и жизни, если человек не отдаст бизнес и имущество, в этой ситуации действительно конфискация имущества, отслеживание путей, куда это имущество ушло, во что оно вложено, это действительно эффективный правильный путь. Но здесь важно не переусердствовать, понимаете. Во всем мире усиление борьбы с коррупцией путем ужесточения сроков никакого эффекта не дало. Я еще раз повторю, что коррупция – это феномен культуры, это феномен идеологии, это феномен воспитания, это не феномен слабости или силы карательной политики. Если говорить вот про ситуацию, что Валентина Николаевна рассказала, я знаю эту ситуацию, это на территории Водобабушкинской была. Да, действительно, конечно, очень хочется надеяться, что милиция окажет помощь Валентине Николаевне, придет и при помощи аппаратуры обследует вот то, что она просила обследовать.
Отлично. Я Павел из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я гражданин Бабушкина очень уважаю. По-моему, это единственный добросовестный человек. Но вы идеалист, конечно, поэтому ваш труд бесполезен, в принципе. Я насчет начальника тюрьмы хорошего поставить, и все будет вокруг хорошо. Нет. А теперь конкретно, понимаете, у меня такое впечатление, что вот этот человек, с которым жена вот тут рассказывает, да, что он такой в белом костюме все время был, с крылышками, но он ездил на танке Т-34, да, и как он заработал свои миллионы, он нам не рассказывает, наверное, он давил других. Но потом он встретил противотанковую систему типа «Стрела» или «Меркавая» танк есть такой у израильтян, да, и он... Его танк разбился, и теперь он такой несчастный, тратит миллионы. Пусть она расскажет, как он эти миллионы зарабатывал в Москве.
Вот это будет... Ну, если вы интересуетесь, ну что, бремя писателя, оно такое, Оля, отвечайте.
Мой муж был долгое время банкиром. Он закончил 2 университета в Москве и в Америке. Финансист по образованию. Работал лет он 12 в банковской системе и закончил свою банковскую карьеру на посту первого вице-президента очень крупного банка. Естественно, за это время он вполне платил налоги, заработал деньги, которые вложил в девелоперский бизнес на волне строительства, подъема строительства, занимался офисными зданиями, строительством, ну и, соответственно, вот, вот, но налоговыми проблем не было никогда, до сих пор, кстати, нет.
Ну, давайте я тоже дополню, ладно?
Да, конечно.
Вы знаете, я думаю, что любой правозащитник идеалист, если вы не идеалист и придете в правозащиту, то вы повеситесь к вечеру первого же дня. После первых 5 писем, что вы прочтете, у вас будет либо инфаркт, либо суицид. Поэтому это вынужденное качество любого правозащитника, а может, врожденное качество. Если говорить по поводу того, как Алексей Козлов заработал первые миллиарды, или, извините, первые миллионы, понимаете, речь же здесь не о том, как он заработал. Если он заработал плохо, давайте спросим со всех, кто их заработали плохо. Речь идет о том, что к человеку проявили избирательный подход, то есть зная, что действие, совершенное им, не является уголовно наказуемым по российскому уголовному законодательству, его лишили вещи, которые находятся, наверное, на третьем месте после жизни и здоровья, свободы. Вот эти вещи совершенно недопустимы.
Да. Ну, давайте еще вопрос Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, в общем, как ни смотри, все равно все у нас упирается в то, что должен быть прежде всего правильный, как говорится, глава государства. И люди должны подчиняться законам, но законы эти же самые люди должны писать. Вот конкретно, вот что касается принципа вот наших всяких силовых министерств и заключений, там вот другой принцип финансирования должен быть. Не за количество работы, а за отсутствие недостатков. Вот почему почему такой уровень, скажем, в этих каких-нибудь швейцарских тюрьмах, там чуть ли не санаторий по отношению к нашим? Они не заинтересованы в количестве заключенных, а у нас наоборот. Чем больше заключенных, тем лучше. Идет генерация заключенных. Спасибо.
Вы знаете, кстати, сколько у нас сейчас сидит?
Ну, у нас на сегодняшний день более 850 тысяч человек находится в СИЗО и колониях. Но это без изолятора временного содержания и без спецпсихбольниц. То есть у нас есть и другие места заключения, кроме тех, что находятся в ведении Федеральной службы исполнения наказания. Вы знаете, если говорить о том, заинтересованы ли тюремщики в количестве заключенных или нет, они не заинтересованы, как правило, в количестве заключенных. Наоборот, вот бывший министр юстиции, бывший директор СИН генерал Калинин, он был очень активным сторонником сокращения численности заключенных. И то, что мы смогли с непочетного первого места в мире по количеству заключенных на 100 тысяч населения уйти все-таки на третье место в мире, это во многом заслуга именно этого человека.
Но даже сталинский режим людоедский, он и то проводил разгрузки в разных формах, потому что невозможно столько людей держать.
Дело все в том, что здесь, вы правильно сказали, в разных формах. Ведь Калинин, он же мог сделать разгрузку через путем выход за деньги. Да, ребят, все, платим деньги и выходим. Но нет, он пытался смягчить статьи уголовного законодательства, добиться того, чтобы заработал институт малозначительности, заложенной 14-й статье Уголовного кодекса. Так что здесь скорее руководство тюремной системы, тогдашнее, по крайней мере, про нынешнее, не могу сказать, я не знаю здесь их позицию, вот, но тогдашнее руководство тюремной системы, что было 2 года назад, они пытались численность заключенных сократить.
А вот тоже сейчас смягчение есть какое-то в связи с медведевскими инициативами?
Знаете,
вот в воздухе разливается идеализм.
Вижу. Знаете, этот какой? Идеализм, он льется вообще из всех щелей, но пока что каждый разговор о том, что наказание надо смягчить, пока что заканчивается ужесточением уголовного наказания. По 131 мы ужесточили, по 132 ввели ограничение свободы, но не как альтернативу лишению свободы, а как дополнение к лишению свободы.
Экстремизм широко применяется.
Да, то есть пока шире, что мы с вами надо. Видим, что есть две силы, которые активно лоббируют рост численности тюремного населения. Первая сила, как я понимаю, это наш уважаемый законодатель и те, кто за ними стоят.
То есть им все время кажется, ужесточим, значит, лучше будет.
Им все время кажется, что если вот прислушиваться к крикам тех, кто хочет ужесточить, то их электорат будет вообще от них балдеть, да, то есть это будет очень классно, это будет очень клево. И есть вторая сила, которая очень несет большую ответственность за то, что происходит. Это судебная система. Это судьи, которые боятся, даже имея сегодня инструменты, ну, кто тебе мешает? Вот нет отягчающих вину обстоятельств, есть смягчающие, но назначь минимальный срок, но назначь нижайшего предела, но примени статью 73, условное наказание, ну, не можешь 73, но объясни хоть в приговоре, почему ты не можешь его условно судить, этого ранее несудимого человека. Нет, судья боится, что приговор пересмотрит, он на него будет косо смотреть,
он
судейское начальство.
Свое очень теплое место.
И он боится потерять свою теплую, хорошую мантию и удобное кресло, конечно.
Да, символ всего этого – это название Московского городского суда «Мосгорштамп». Это действительно утвердилось. Оль, я хочу к вам обратиться. Ну, вот вы продолжаете, я так понимаю, свою юридическую битву, несмотря на то, что муж ваш уже прошел через колонию, теперь в колонии поселение, естественно, сдаваться не собираетесь, там, за доброе имя воевать. Вот вы... Замечаю, есть какие-то шансы, они ваши повышаются или нет в борьбе?
Нет, конечно, ничего не повышается, и я не вижу вокруг себя примеров, чтобы с так называемой либерализацией, вот апрельской, медведевской, что-либо сдвинулось.
В отношении бизнеса, например, вот жертв, так сказать,
этого. Жертв не стало меньше, хотя по статистике вроде бы меньше. Но вы знаете, я как-то начинаю уже общаться так тепло и хорошо с приличными разговорчивыми тюремщиками, которые не давали права мне себя называть, они действительно рассказывали, что, ну, вот ты видишь, да, вот приходят люди, как Вера Трифонова, да, они, очевидно, больны, и мы начинаем звонить следователю, и мы начинаем звонить суде, хотя не имеем на это права никакого, и говорить, ребят, ну, он сейчас умрет, она сейчас у меня умрет, и я буду во всем этом крайне виноват. Есть же поправки, есть 108-я. Давайте
везите в больницу,
сделайте что-нибудь.
Да.
А? Mm-hmm. Вот к вопросу о тюремном населении. Mm-hmm. А ведь это же не тюремщики сажают людей в тюрьму, не тюремщики виноваты в увеличении тюремного населения. Все эти вещи не доходят как раз вот до судей и до следователей. Почему судья Тверского суда, это Сташина пресловутый, которому уже все знают, уже просто имя нарицательное, до сих пор судят пачками людей, не заглядывая никуда. Никто никому ничего, хорошее
Значит,
слово,
плохого сказал. В судейском сообществе это норма, да?
Абсолютно норма. Мосгорштам, да, пресловутая Ольга Александровна Егорова, да, которая вслед за Путиным, скорее всего, да, повторяет совершенно ужасные слова, когда после этого четырехчасового общения с народом. Вы знаете, мне в скайп начали писать жены, я же со всеми общаюсь, какой-то клуб какой-то свой есть, очень большой, к сожалению, очень большой. И простые совершенно женщины начали писать, ну все, кранты, наши не выйдут никогда, потому что они услышали что-то, они уже начинают
понимать...
Что Путин
сказал про Ходорковского, да?
Они начинают понимать, что человек юрист и, в общем, лидер нации, или как там еще угодно, да, главный. Главный сказал, будет сидеть до решения суда, и тетки это понимают...
Да, еще и привел в пример Жиглова, который занимался-то подставами на самом деле, и совсем не позитивный герой, для, по крайней мере, для авторов романа. В фильме там получше получилось, а в так-то ну, он чем занимается?
Роман назывался «Эра милосердия».
Да, но милосердие это не от них, а от других людей. А, давайте еще вопрос от слушателей возьмем. Александр Николаевич из Москвы. Да.
Приветствую вас.
Да, пожалуйста.
Особенно Андрей Владимирович, потому что приходилось пересекаться в те самые с ним лихие 90-е, когда я был представителем Международного тюремного содружества по России и странам СНГ. Это были самые такие тяжелые годы. Вот, и с Юрием Николаевичем, как раз с Юрием Ивановичем приходилось поработать. А уж Геннадий Николаевич, конечно, его хорошо помню. И, кстати, он же ведь консерваторию закончил.
По классу саксофона, да?
Да, по гобоям, да. Так вот, вы знаете, я вот как раз и занимался изменением менталитета. И действительно, в администрации встречались совершенно замечательные люди. Потому что они никак не могли влиять на судебную систему, но как-то могли влиять на то, что происходит внутри зоны тюрем. И даже были такие случаи, когда просто не было продуктов в те 90-е годы, и нечем было кормить заключенных, так они свои деньги, свои зарплаты и свои продукты приносили и кормили. Это все было. Так вот, у меня сейчас, когда я уже практически всех похоронил, с кем мы начинали эту работу тогда в зонах, и я также вот, когда, я помню, Маркелов сказал, я устал, это вот у меня там все внутри тоже устал. И более того, все были выдавлены, более-менее приличные люди из этой системы. А сегодняшняя система, она построена на коррупции. Коррупция – это просто тот фундамент, на котором эта вертикаль вся создавалась нашим национальным лидерам. И туда просто порядочный человек сейчас уже просто в эту систему попасть не может. И вот не кажется ли вам, что теперь, как говорил Михаил, что только изменяя политическую систему, и даже и ее изменить при таком защищенном поле нельзя, и только сама она сама по себе рухнет, потому что она уже прошла в собственные внутренние противоречия, и вот только дожидаться и помочь как-то рухнуть всей этой уже абсолютно несостоявшейся системе.
Спасибо. Ну, рухнет и нас похоронит.
Приятно было слушать Александра Николаевича. Вы знаете, с одной стороны, Александр Николаевич прав. Конечно, системные изменения, они зависят от изменения социальной, экономической, политической системы. По крайней мере, если в Конституции написано, что Россия демократическое, правовое и социальное государство, этим трем критериям Россия должна соответствовать. С другой стороны, ждать, пока система развалится и нас похоронит, как правильно было сказано, мы не можем. Мы должны делать то, что в наших силах. А в наших силах, с моей точки зрения, сегодня делать не так уж и мало. И мы никогда не знаем, удастся нам или нет. Когда в 95-м году мы впервые составляли концепцию закона об общественном контроле, люди просто крутили около виска, говорят, кто вам это даст, кто вас пустит в отделение милиции, кто вас пустит в тюрьмы. Но сегодня же это происходит. Поэтому я думаю, что вот правильно говорят те, кто вспоминает слова выдающегося, да, человека, будь реалистом, требуя невозможного.
Да, делать, что должно, и будет, что будет. А, так, Соколова, Романова, истинные слова ученого, Раушенбах, но не уверен, что это он. Ни за что отсидевшего 4 года и разъяснявшегося лагерником. В Советском Союзе каждый приличный человек должен отсидеть какое-то время. Да, необходим суд над советскими палачами, КГБ и система гнилая, пишет нам Клара. Ну, не знаю, не каждый, наверное, должен отсидеть, но, по крайней мере, иметь сочувствие к тем, кто туда попадает. особенно, так сказать, ни за что, наверное, может,
ну,
должен.
Не знаю, я иногда не очень шучу, когда говорю, ну, прежде всего, со своими, ну, со своим этим клубом жен. Говорю, знаете, девчонки, ну, будут времена, когда люди будут вдруг спрашивать, скажите, а вы в 2000-х сколько сидели? Ах, не сидели. И отходить в стороночку бочком-бочком. Ну, в каждой шутке есть доля шутки, но там немного шутки, я вас уверяю.
К сожалению, да. К сожалению, да. Вот хочу дополнить, вот очень правильно говорила Ольга по поводу жестокости судов. И вот, знаете, меня совершенно, ну, я часто сталкиваюсь с жестокими судами, жестокими приговорами, но одна вещь меня просто поразила. Это реакция судов на 81-ю статью Уголовного кодекса. Это освобождение смертельно больных. У нас за 3 года количество людей, умерших в тюрьмах, увеличилось почти что на четверть, а количество людей, освобожденных судами, снизилось на 30%. То есть суды, фактически не имея права выносить смертный приговор, запросто обрекают человека, которого на свободе можно спасти, на смерть.
Да, актировка, опять же, была в сталинские времена.
Нет, ну, конечно, все идет оттуда. И естественно, потому что никто в основном, да, ведь мы знаем Берия, Вышинский, а, извините, а все остальные, а эти тройки, а эти судьи, они дожили до прекрасной ветеранской пенсии и принимали...
И учили целое поколение юристов.
Совершенно, Ольга, это ровно самых. То же самое происходит и сейчас.
Ольга, ну, иногда я говорю, давайте вернемся в ГУЛАГ. Там была актировка, сегодня ее нет. Там был зачет сроков, сейчас его нету. То есть сегодня...
А куда делся закон, предложенный Груздевым? Вот двое суток в СИЗО за день лагеря.
Он растворился в деле Михаила Борисовича Ходорковского.
Он утонул.
Вот об этом деле стоило бы, кстати говоря, сказать, действительно, потому что это, конечно,
с него
такой...
все началось.
Вы знаете, сейчас вот мы столкнулись,
ну, продолжилось, другим, по крайней мере,
другим заказушным делом, понимаете, с делом Игоря Изместьева. Я когда вначале читал, ну, сенатор убийство совершает. Знаете, я сейчас, когда почитал обвинительное заключение, ну, вот там дело, вы знаете, оно стало секретным, ФСБ, оно смогло его засекретить, то я просто был в шоке, как можно невиновного человека сделать чуть ли не самым главным злодеем России.
Я абсолютно согласна с Андреем, тоже то, что могла... Я очень интересовалась, поскольку немного знакома с человеком и с, скажем так, с реальной стороной, почему он сидит, почему он поссорился с начальником охраны Путина, с Золотовым, да, из-за чего. Ну, это так нельзя.
Там же еще и башкирский бывший президент замешан, и всякие его люди.
Там самое удивительное, да, что вначале те обвинения, что предъявили сегодня Изместьев, они предъявляли Уралу Рахимову, понимаете, вначале все под него это дело вообще шилось-то. А потом раз конъюнктура политическая поменялась, а шитое дело уже есть. Ну, надо же кого-то посадить-то, не нас обратно же работали. Но знаете, мне там поразила интересная вещь. Следовательница ведет дело в Уфе по взрыву машины. И вдруг эта следовательница, девочка, приезжает в Москву, приобретает квартиру в центре Москвы и становится прокурором по делу Изместьева. Как это нравится? То есть... Просто миграция следствия из Башкортостана в Москву фантастическая.
Я уж к финалу все-таки попрошу Олю как-то подвести итог. В каком смысле? Как человека, который пишет об этом, обо всем. Знаете, как я дочитал, я подумал, что история-то не закончилась. Но банальный вопрос, тем не менее, вы с продолжением будете выступать?
Я не знаю, эта книжка написалась случайно и спонтанно, когда стало понятно, что вот это все надо куда-то нести. И сейчас, ну, вы знаете, еще раз к этому вернусь, к сожалению, банальность происходящего с нами, повседневность происходящего с нами, обыденность и какая-то такая вот всероссийская вот всеохватность вот этого времени Ивана Грозного, она меня пугает очень.
Спасибо. Гостями московской студии «Радио Свобода» были журналист Ольга Романова и правозащитник Андрей Бабушкин. Вел передачу Михаил Соколов.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Белоруссия не смирилась с Лукашенко.
Комментарии экспертов.
Психолог Ольга Маховская о причинах подростковой ксенофобии.
В блогах «Свободы».
Яков Кротов. От чего спасает благодарность?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640 –
9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».